Доброе утро. Ждем, пока люди придут. 11 утра. У нас это начало рабочего дня в студии. Для дизайнера рано. Где-то через час кто-то появится в офисе у нас. Так что просыпаемся потихоньку. Просыпаемся. Какие пометочки делаете? На что идете?
Анкет заполняю.
Ну и что? Что ставите этому докладу? Черт. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Не доехал 12 человек. Сегодня гололедица. Все нормально добрались-то утром? Все было... Окна просто... Все сплошной лед. Кошмар. Ну что, будем кого-нибудь ждать или начнем? Голосуем. Ура. Отлично. Итак, доброе утро еще раз всем. Меня зовут Денис Зельцер, компания Enlighted Digital. А мы не очень известны широкой публике, потому что мы занимаемся достаточно такой не самой стандартной деятельностью. Вот, и, наверное, даже не все знают, что она такая вообще существует. Но, тем не менее, это тоже диджитал, это тоже дизайн. А мы занимаемся созданием интерактивных инсталляций для рекламы и ритейла. А кто-нибудь видел интерактивные инсталляции рекламе и ритейле когда-нибудь живьем? Да, я знаю. Анна видела. Microsoft все видел уже. А больше никто не видел? На вас не нападали в торговых центрах какие-нибудь рекламные животные и не заставляли купить товар? Да? Вот животные. На самом деле это очень интересно. И вот, допустим, в прошлом году на Design Camp номер один по этой теме не было ни одного докладчика. В этот раз будет два, если считать меня. Еще будет коллега из компании Interactive Lab сегодня вещать тоже об этом же, хоть и как бы это иначе называется. И на самом деле эта индустрия, она очень здорово растет. Буквально 2-3 года назад ее, можно сказать, что вообще не было. Сейчас это целое новое направление. Раз никто не видел, животное напало только на одного гостя сегодняшнего, мы расскажем, что это такое. За последние годы очень сильно изменился... Ну, сами понимаете, язык общения с людьми, язык коммуникации, способы коммуникации, вообще вся жизнь на самом деле изменилась очень сильно. Мы называем это, да и в принципе все называют это, пост-айфоновская эра. Уже есть термин, который описывает поколение людей, которые живут в эту самую пост-айфоновскую эру, последние 5 лет выросли, взросли на технологиях, которые включают в себя мобильный интернет, устройства с тачскринами и так далее, этих людей называют поколение Т, то есть Generation Touch. А для них то, что экран не является сенсорным, практически не существует. Единственное, почему экран может не быть сенсорным, это если он настолько гигантского размера, что до него нельзя дотянуться. Все остальное должно быть сенсорным, должно быть тачевым, и это единственный и самый естественный способ общения с цифровыми средами. Почему это важно? Потому что для многих индустрий общение вот с этой аудиторией, с этим самым поколением Т, молодой, сейчас очень важно, потому что через несколько лет эти люди становятся ядром потребления. Им станет уже там чуть-чуть больше 20 или будет 20, они начнут что-то покупать, а не просто требовать что-то у родителей, хотя это тоже спрос. И эти люди начнут диктовать правила игры. И для этих людей бренды, компании, марки, которые смогли завоевать их доверие вот в этом самом детском возрасте, то есть сегодняшнем, это будут герои их мечтаний. Как для наших, ну, допустим, не для нас, для наших предшественников, самых там недавних, например, автомобиль BMW или Mercedes был вершиной мечтаний и успеха, так для них это будет вообще что-то другое. Если автомобиль BMW наконец не сможет сделать себе нормальную приборную панель, которая не будет выглядеть как гости с 80-х. По крайней мере, для многих это выглядит так. И во всем, что касается маркетинга и коммуникации с потребителями, современным брендам приходится меняться. Это вот те бренды, с которыми мы уже успели поработать за последние два года, часть из них. Это совершенно разные компании из разных индустрий. Тут есть даже фармацевтические компании, здесь есть табачники, электроника, естественно, FMCG-товары, то есть там товары широкого потребления, автомобили и так далее, и так далее. Потому что для всех компаний, всех брендов, которым важна аудитория и которым важно позиционирование бренда и роль бренда в сердцах потребителей, важно научиться общаться с новыми потребителями на их языке. Интерактивная реклама до недавнего времени выглядела примерно так. Это единственный способ интерактива, который существовал и, в принципе, существует и сейчас. В точках продаж. Мы сейчас не говорим об интернете, а мы об интернет-баннерах, интернет-рекламе. Это интерактив в рекламе. И для вас всех, и для меня в том числе, это выглядит, конечно, полной дичью. Но для большинства людей, которые сидят в больших агентствах или там десятилетиями занимают высокие посты в маркетинговых отделах, управляют продажами больших компаний, это совершенно не так. Им тоже приходится меняться и пытаться понять, как же нужно общаться вот с этими новыми потребителями, что им, в общем, нужно, чтобы они поверили, что бренд крутой, и чтобы им можно было что-то продать сейчас и в будущем. И всем уже, всем, многим компаниям уже более-менее понятно, что это не совсем то, что надо. И все больше брендов приходит к своим рекламным агентствам, к своим маркетинг-агентствам и ставит им задачу определить, как рекламная коммуникация в точках продаж, как интерактивная рекламная коммуникация должна выглядеть сейчас. В эту самую пост-айфоновую эру. Для этого самого избалованного, непонятного поколения. Тем более, что самое смешное, что само поколение это тоже не знает, как это должно быть сделано. Они просто привыкли к чему-то другому, к чему-то принципиально новому. И как до них достучаться, это действительно проблема. Недавно, вот в ноябре, мы участвовали благодаря компании Microsoft в одном мероприятии, которое проходило в Европе, куда приезжали представители, топовые представители маркетинг-отделов очень многих известных брендов со всего мира. И, например, представитель компании L'Etoile, в которой принадлежит огромное количество брендов, начиная там от всем известных… L'Oréal. У них сети магазинов огромные, куча ритейла. Например, они говорили, что у них сейчас огромная проблема, что один из потребительских известных таких недорогих брендов Body Shop более не воспринимается аудиторией как нечто клевое. Он воспринимается как полный трэш в Европе. И они пытаются полностью поменять экспириенс магазина так, чтобы он, опять же, выглядел как бы хипово и современно. И они не знают как, им не могут предложить ни агентства их собственные. Они говорят, что многие их опыты пока что не возымели успеха, и они активно-активно ищут. И из этого запроса сейчас формируется новая индустрия, индустрия агентств, диджитал-агентств, которые занимаются диджиталом вне диджитала, вне интернета. Мы называли это по-разному раньше, диджитал-офлайн, мы пытались придумать какие-то термины, пока как такового термина нету, поэтому пока будем называть это интерактивными инсталляциями, наверное. Вот, я предлагаю вам немножко расслабиться и посмотреть, как это все-таки выглядит, потому что я боюсь, что визуальный пример будет гораздо лучше. Это инсталляция для бренда Uniqlo. Проект был весной этого года в торговом центре Атриум и Мега. Вместо людей с лифлетами был установлен большой интерактивный стенд с Microsoft Kinect в качестве камеры. И вся коммуникация строилась на том, что люди, которые приходили в торговый центр, могли выиграть скидку. И сыграв в ретро-автомат, имитирующий кран. Все играли когда-то в такую штуковину, можно выиграть приз, направив кран удачно. Здесь это делалось абсолютно то же самое, но только с помощью Kinect'а на экране, и вместо дешевых плюшевых мишек там были скидки в магазине. Этот кейс крут тем, что он за неделю, как, пока он стоял в Меге и в Атриуме, принес в Uniqlo больше 5000 новых покупателей, которые потратили там сумасшедшие деньги. То есть они выигрывали купончик, кто-то на 10%, кто-то на 20%, там были бесплатные футболки, и приходили с этими купонами и отоваривали его в достаточно серьезные суммы в магазине. Uniqlo говорит, что они заработали почти 15 миллионов рублей на только тех людях, которые принесли им туда купоны. Они купили всю рекламную кампанию, и вообще как бы все это проводилось в качестве празднования трехлетия присутствия бренда в России. Это пример, который говорит о том, что коммуникации, которые можно придумывать по-новому, при этом используя стандартные механики, а это самая стандартная механика скидки, они работают действительно хорошо. Для любого бренда, который дорожит с маркой, совершенно это табу вручать скидки или дарить что-то бесплатно людям, потому что это уменьшает стоимость бренда и value того, что он продает в глазах потребителей. Поэтому здесь была использована простая тема. Игра брендирована, чуть-чуть потратив время и проведя его прикольно, можно получить скидку, отпраздновать трехлетие бренда и, самое главное, потратить деньги. Вторая история, которая была 2 года назад, это интерактивные остановки для бренда Axe. Они стояли на Тверской улице, 10 интерактивных остановок с такой простой дополненной реальностью. Над остановкой парил баллончик Axe, который, нажав на который, можно было увидеть одного из ангелов, который фигурировали в рекламной кампании Axe, познакомиться с ним, оставить ему свой e-mail, получить персонализированное видео и, опять же, войти в дальнейший контакт с брендом. Для этого мы специально снимали Тверскую улицу со всех точек, где стояли остановки, днем, ночью, готовили кучу-кучу видео, чтобы это все выглядело как бы фаново и реалистично. Это действительно было здорово. За время кампании, там, по-моему, 2 или 3 недели, несколько десятков тысяч человек потыкали в эту инсталляцию. Было куча прессы, ТВ, то есть эффект получился очень клевый. Вот. Но это скорее такая имиджевая, развлекательная штука. И если говорить об интерфейсах, а мы, как бы, конечно же, будем о них говорить дальше, интерфейс вот этого проекта, он очень сильно выходит за рамки экрана. Это и остановка, это брендирование, это и вся подготовка, это и веб-сайт, и дизайн писем, все-все-все остальное. То есть это целая большая такая комплексная штуковина. Вот, из того, что сейчас делают из современных кейсов в Европе и в мире, очень крутой кейс для железных дорог европейских, не помню какой страны. Но здесь вообще будет все, наверное, понятно и так. Очень простая идея — показать связь городов и то, что вы можете добраться поездом до любой точки Европы быстро и круто. А знаете, что сделала бы какая-нибудь русская железнодорожная компания с такой задачей? Они бы просто повысили цены на билеты, и все. И еще один кейс, который тоже хорошо показывает, что такое интерактив в самом его широком понимании. Хотя на самом деле этот кейс может быть вирусным роликом, неизвестно. Ну, реалистично выглядит очень. А продукт, который ты рекламировал, это чипсы какие-то бразильского бренда. Каждый новый пользователь получал большее количество нажатий. Круто, да? Надеюсь, мы когда-нибудь что-нибудь похожее сделаем. Пока только мечтаем. А, тем не менее, во всех этих кейсах интересно, и главный челлендж вот в чем. Задача по созданию вот этого экспириенса, интерфейса, не только в том, чтобы сделать макет, экран, а в том, чтобы, по сути, сделать свой целый гаджет со своей историей. Потому что помимо того, что вы делаете что-то красивое, интересное, тратите на это кучу времени, а клиент, соответственно, кучу денег. Вам еще нужно придумать так, что вам еще нужно придумать применение этой штуки, потому что то, что вы ставите где-то в торговом центре и так далее, никому не нужно. Никто не знает, что это нужно ему. В отличие от любого интерфейса или приложения, которое человек скачивает, зная, что он хочет его хотя бы попробовать, и у него есть на это несколько кликов или несколько секунд, эта штука просто вторгается в жизнь людей. И она должна это делать, потому что иначе она просто не будет работать. Поэтому интерфейс, который создается в таких проектах, это все вместе. Это корпус, это история, это внешний вид и экрана, и вообще сам экран, вообще есть он там или нет. И call to action, то есть причина, чтобы люди издалека или проходя мимо поняли, что им надо туда подойти. Это очень сложная задача, и мы, ну, врать не буду, мы очень много раз полностью лажали перед клиентом и делали совершенно бестолковые вещи. Вот, ну, не очень много раз, но несколько. Делали вещи, которые вообще не работают, к которым никто не подходил. И это будет продолжаться и дальше, потому что каждый раз задача — это, по сути, сделать, ну, совсем, грубо говоря, некий свой iPhone. Вы делаете все, вы делаете продакт-дизайн, вы делаете инженерную часть, вы делаете монтаж, вы делаете вообще все. Еще вы еще и это придумываете сами, и потом доказываете, что это работает, и после этого эту штуку выбрасывают, потому что, условно, все вот эти вот... Проект, который был сделан для Uniqlo, отличными мебельщиками, которые там целый месяц пилили ДСП, толстые, красили все это и так далее, потом все это выбросили через неделю, потому что срок жизни рекламных проектов, он практически всегда очень мал. Тем не менее, задачи интересные. Как сделать интерфейс, хороший интерфейс там, где он вообще никому не нужен? Как хороший интерфейс сделать с нулевой кривой обучения, то есть так, чтобы ему не нужно было учиться. Потому что если человек уж подошел к чему-то, что ему не нужно, и не понял сходу, что там происходит, он уйдет точно. То есть интерфейс, который вы делаете, должен заманивать, и его не нужно объяснять, потому что ни инструкции никто не будет читать, ни второй раз нажимать куда-то, что не сработало так, как по идее должно, тоже не будет. Ну и как создать интерфейс, который будет привлекать людей издалека и объяснять, своим только одним видом, что он делает, вот это крутой челлендж. Поэтому мы не боимся облажаться, но при этом мы реально радуемся, если у нас получается что-то, что действительно работает, чем пользуются люди и так далее. Я могу прямо сказать с гордостью, что за вот эти почти 3 года, которые мы делаем разные проекты, в наших проектах поучаствовало почти 1 000 000 человек. И для интернета 1 000 000 человек за 3 года – это, к примеру, вообще ничто. Но если говорить о инсталляциях, где ходят живые люди, и они не могут зайти никуда в количестве 100 тысяч хитов в час, это круто. Вот, ну и, собственно, я хотел перейти к тому, чтобы попробовать вместе с вами разжевать одну задачу, которую мы делали, и посмотреть на ее примере, с чего состоит дизайн интерактивного проекта, вот интерактивной инсталляции, в том смысле, в которой мы работаем. Я думаю, что вам понравится, если вы сейчас поучаствуете, будет очень здорово, потому что мы уже сделали свое решение, вы его здесь увидите, но будет здорово, если вы скажете или придумаете что-то, что могло бы сделать его гораздо лучше или, может быть, гораздо хуже, что тоже интересно. Итак, представьте, те самые российские железные дороги приходят к вам одним летним днем, вы совершенно не намерены работать, и говорят, что у них есть задача создать интерактивный информационный терминал, который будет стоять на вокзалах и будет реально помогать людям разобраться с тем, что происходит. На вокзале очень простые задачи всегда. Нужно понять, какие поезда приходят и уходят, и во сколько. Если вам нужна какая-то служба на вокзале, начиная от медпункта, заканчивая какой-то справочный и так далее, вам бы неплохо было узнать, как туда можно было позвонить или как с ними можно было бы связаться. Надо узнать, какие сервисы есть на вокзале, если вы этого не понимаете. И в идеале сделать это на русском, на английском языке и сделать всю эту историю расширяемой. Еще одной из странной и такой необычной задачи во всем этом было то, что РЖД хотели предоставить бесплатный сервис видеосвязи для пассажиров. По закону, никто не знает этого, но по закону на вокзале вам обязаны предоставить минуту бесплатной связи, бесплатно, любому посетителю вокзала. Это закон, о котором никто не знает и который надо как-то выполнить. Мы как бы взяли за то, чтобы выполнить это. Видеосвязь, информационные сервисы, полезность, работа на нескольких языках и, естественно, расширяемость. При этом конструкция, которая должна быть установлена на вокзалах, она должна быть установлена на куче вокзалов, она не может стоить сумасшедшие деньги, она не может быть какой-то кастомный или handmade. То есть это должно быть промышленное решение. Давайте попробуем эту задачу прямо с самого начала и пройти, как мы начали об этом думать, и как на самом деле именно в таких ситуациях надо подходить к этой теме. Начнем с окружения. Что такое вокзал? Напомню тем, кто не был там сегодня. Вокзал — это вот нечто такое, и то в Москве. Это нагромождение совершенно не связанных друг с другом объектов, большая часть которых покрашена в фирменный стиль РЖД. И в основном все, что происходит на вокзале, путает людей и напрягает. На вокзале люди не проходят, ну, не проводят очень много времени, потому что все-таки это не аэропорт, не зона ожидания. Они приходят туда, чтобы сесть на поезд или его минимально подождать, или наоборот уходят оттуда. То есть все, что они делают быстро, и все должно быть абсолютно понятно. В этом смысле пример окошка со справочной — это как бы крайне плохой пример, да, это самое худшее, что может быть. Это окно, куда нужно подойти, возможно, кого-то подождать и спросить что-то, и вам скажут, что они не знают или справок не дают, или идите туда-то. Это как бы худшая ситуация, которая всем знакома и которую нужно каким-то образом избежать. Тем не менее, наш проект, наш интерфейс будет находиться вот в этом окружении, и надо понимать, что мы, когда мы установим какую-то штуковину там, она должна быть понятной издалека и бросаться в глаза. То есть она будет бороться за... Она будет конкурировать за внимание людей, которые проходят на вокзале быстро, с тем, что там находится. Один из первых мыслей, которым у нас была, это постараться максимально отойти в внешнем виде терминала от того, что можно увидеть на вокзале стандартно. Это значит, что терминал, который будет стоять у нас, он должен сразу объяснять, что это не терминал оплаты, это не терминал продажи билетов, это не телевизор, это нечто другое, понятное, что это про информацию и что это про интерактив. Поэтому, естественно, мы начали с того, что пытались понять, какой экран у этой конструкции должен быть. Мы решили, что экран должен быть вертикальным, помимо того, что большим. Почему? Когда вы смотрите на горизонтальный экран, на что-то похожее на ТВ или на проекционный экран, вы всегда понимаете, что это телек, и больше на него не смотрите, потому что на телек все посмотрели за свою жизнь достаточно. Поэтому телевизор и все, что похоже по форме на телевизор, это то, что никогда не привлечет внимания в качестве объекта, который может вам чем-то помочь. Все знают, что телевизор ничем не помогает в жизни никому. И все понимают, что телевизор, он не направлен на то, чтобы быть интерактивным. Поэтому экран, условно говоря, если мы возьмем экран, сделаем его сенсорным и поставим его в качестве телевизора, ему никто не будет пользоваться. Соответственно, вертикальный экран, наоборот, имеет четкую ассоциацию со смартфонами, которые являются интерактивными. И все современные смартфоны, это рассчитано на вертикальное использование, они все тачевые. То есть это, вот самой этой формы мы как бы намекаем, что это нечто а-ля смартфон. То есть это может вам помочь чем-то, и это интерактивно. Вторая проблема — это цвета на вокзале. Они достаточно, как я говорил, предсказуемы. Это серый, грязно-красный и грязный. Три основных цвета, которые вы видите на вокзале. Ну, хотя нет. Грязной нет, уже нету. Сейчас уже чисто относительно. Опять же, самая главная задача, которую мы подумали и которую мы согласовали с клиентом, это то, что мы не должны его, не дай бог, делать в цветах РЖД. Потому что, будучи в цветах РЖД, он сольется со всем, что там находится, и никогда не привлечет внимания. Вообще никто не посмотрит, потому что он просто станет одним из кирпичиков, забитых вот этой вот красной полоской очередной или каким-то красным объектом. Поэтому мы решили, что корпус терминала — это должно быть что-то вообще не похожее на то, что можно увидеть стандартно. Ну, естественно, голубой и небесный — это то, чего на вокзалах нету. Вообще там неба нет практически ни на одном вокзале. Поэтому подумали, что это будет один из отличных паттернов для того, чтобы, изобразить на терминале. Более того, важный момент, помимо того, как, что вы рисуете на корпусе, важно то, как вы это делаете. Все, что вы видите на обычных торговых центрах, вокзалах, все брендирование, оно сделано, как правило, либо пленкой, либо типографской пленкой, наклейкой, так называемым аракалом, выведено на чем-то еще, выведено на роллапах, то есть это типографские штуки. Либо это просто краска, ну, в смысле сплошная. Поэтому мы подумали, что помимо того, чтобы придать нестандартный рисунок, было бы круто придать еще и нестандартную фактуру этому рисунку. То есть чтобы он был понятно, что он нечто не от мира сего, по крайней мере, в этом вокзале. Поэтому все терминалы красят вручную графитчики прямо на складе. Каждый терминал поэтому получается немножко разный, но при этом это живая вот такая граффити, аэрозольная краска, и фактура ее, она имеет объем, и она не сливается со всем, что можно увидеть. Это тоже прикольно. Ну и само все это на самом деле здоровски выглядит. Вопрос, внимание, что думаете?
Я думаю, что вы сами себе противоречите, потому что сказали, что это должно быть промышленное производство. Когда вы добавили граффити, у вас уже поехало оттуда.
Да, на самом деле, да, нет, понятно, что это ручная часть работы, но когда мы посчитали, сколько стоит ографичивание терминала, получилось примерно одно и то же с тем, чтобы его качественно обклеивать. Вот, поэтому мы подумали, что это можно сделать. При том, что ну, понятно, что это не так долго, ну, это не так быстро делается, как обклейка, но тем не менее, по времени, ну, может быть, на день-два больше, чем если печатать все эти пленки и потом аккуратно обклеивать весь корпус. Поэтому, на самом деле, вот именно эту часть мы подумали, что это не важно. Остальная часть, конечно, она сделана из металла, она антивандальная и так далее, то есть он как бы он промышленный. Вот, но если есть какие-то мысли, у вас какая-то сходу, может быть, идея, как можно было бы еще оформить терминал так, чтобы всем было понятно, про что это, было бы очень здорово. Потому что вот, да, вот. Ну, у нас форма диктуется экраном, потому что экран нельзя сделать круглым, я имею в виду, заводским образом, да. Конечно, терминал можно сделать любой формы, на самом деле, реально любой. То есть у нас одна из идей, ну, самых первых, было сделать его как бы в некой нестандартной форме, похожей на некую будку телефонную, ну, там никак не с доктор Кто, но примерно такого типа, то есть что-то нестандартное. Но, опять же, ну, сложные конструкции, в принципе, тоже можно сделать, но это очень здорово сильно удорожает конструкцию. Вот, но какой бы вы сделали форму, если бы у вас было вот никаких ограничений? Ну, да, конечно. Но это важно. На самом деле, единственное, что мы сейчас можем научиться... Ну, вот если у вас бюджет вообще не ограничен никакими рамками. Просто интересно, как бы здесь самая задача, это даже не в том, какую форму можно выпилить и так далее, а просто какой символ может настолько быть понятен и привлекателен снаружи, чтобы было понятно, что здесь что-то полезное и выделится, да.
Ну, я думаю, любая штука, свисающая с потолка, потому что, как правило, на вокзалах в большинстве случаев с него ничего не свисает. То есть, если вы сверху над терминалом повесите указательную стрелку гигантскую, то она точно привлечет внимание.
А насколько более гигантская она должна быть, чем эта стрелка, например?
Вон же. Нет, здесь есть маленькая стрелка, но я имею в виду стрелку как конструкцию.
Вообще-то, на самом деле, было здорово. Единственное, что интерактивным его сделать очень трудно, потому что нельзя будет дотянуться.
Нет, я имею в виду, что у вас... Ну, смотрите, у нас, например, вокзал гигантский. Ага. Вот у вас, по-моему, вокзал, на котором я в Москве никогда не была. Вот. И, по-моему, если и была, то это самый ужасный вокзал. Потому что у него два уровня, и ты заходишь на него и думаешь, о боже, что происходит, тут касса, а что внизу? И как выйти на пути, и что делать? И ты начинаешь метаться взглядом, причем единственное, почему ты можешь метаться, это потолок, потому что вот здесь у тебя люди. Ну, по крайней мере, с моим ростом я вижу только людей. Соответственно, если на потолке разместить, не знаю, надувной шарик, который подкачивать гелем с этой стрелкой, то я бы обрадовалась, честно.
Ну, кстати, да, было бы здорово. Знак вопроса? Это как бы, ну, не фантомас, но будет некая mysterious. Круто будет. Будет привлекать толпу.
Здравствуйте. Я из Санкт-Петербурга. У нас в городе есть очень интересное здание. Его все фасады отделаны вертикальными линиями светодиодов, управляемый экран. Вот, если бы такую идею применить на терминале, это я не думаю, что это будет сильно дорого, вот, но привлечет однозначно внимание.
На самом деле, да, у нас был под какой-то рекламный проект, мы тоже думали делать полное обрамление терминала светодиодным экраном в дополнение к экрану, для того, чтобы можно было его постоянно менять внешний вид. Это реально круто, на самом деле, да. Это было бы здорово. Ну, единственная проблема, которую там нужно было бы решить, это то, что от них очень жарко, и рядом с ними стоять трудно. Ну, там есть, на самом деле, какие-то другие проблемы, но на самом деле, да, это было бы очень здорово. То есть идеальная, конечно, вещь, самая идеальная, если бы это если бы можно было сделать некий объект, который можно было брендировать полностью, как приложение. То есть у вас есть на мобильном приложении или на сайте, у вас есть экран, кусок, который вы полностью меняете. И если бы физические объекты, то есть экраны, можно было бы сделать так, чтобы не было никаких стыков, ничего, это просто гигантский экран, и его полностью менять можно было, это было бы круто. Но вот, допустим, для витрин такие вещи делают, ставят видеостены, делают какие-то сплошные большие экраны, допустим, для интерактивных штук пока такого нету. Но это, конечно, было бы здорово. То есть тогда в этом случае, если можно было бы постоянно менять, можно было бы не думать, а просто сразу что-нибудь налепить, а потом менять. И это большой плюс, которого у нас пока нет. Окей. Тогда вот что касается корпуса, разобрались более-менее. Ну, опять же, скажем, важно, что корпус должен быть антивандальным, металлическим и сплошным. Его нельзя, его должно быть трудно разбить. Но при этом он должен быть, конечно, достаточно элегантен и так далее. Окей, поехали дальше. Что у нас еще? Ну, естественно, это сам экран и сам интерфейс. Наша идея, естественно, была в том, чтобы сделать экран частью общего корпуса. На терминалах фоновая картинка, в принципе, здорово сливается с тем, как он сам оформлен. И получается нечто цельное, это очень важно. Но один из самых главных вещей, которые мы попробовали, и которая сработала для того, чтобы привлекать внимание, это картинка с камеры. Так как у терминала есть функционал отправки видеописем, мы всегда на экране в центре показываем картинку с камеры. И когда человек видит себя, проходя мимо, даже случайно, это идеально работает на то, чтобы привлечь его внимание хотя бы на секунду и посмотреть, что же это такое, вообще что случилось. Если вы видели, если были когда-нибудь на Савеловском, Горбухе и вообще везде, где продают устройства и наблюдения, лучший способ отрекламировать видеокамеру — это поставить телек и показать там вас. Все народ будет залипать, и это реально работает. И в нашем случае это уже сработало. Ну, понятно, что один из реально нестандартных вещей, о которых нужно думать, когда делаются такие вещи, такие интерфейсы, такие проекты, это то, что люди бывают разного роста, и по факту верхняя половина экрана не может быть интерактивной, потому что часть людей туда не дотянется. Поэтому все-все-все элементы управления, все, что происходит там, оно все находится на нижней половине. Это, опять же, ну, было достигнуто только эмпирическим путем, и сходу мы, конечно, не могли понять, что так возможно. Поэтому на всех-всех-всех проектах надо понимать, что вот 1.60 м, 1.70 м — это вот идеально. Выше уже не надо ничего ставить, потому что кто-то реально не дотянется. Ну, понятно, что мы поработали с камерой, чтобы она снимала людей разного роста. Это тоже мега нетривиальная вещь, потому что вы не можете повернуть этот терминал. Либо камера вас ловит, либо нет. Ну, собственно, хотел показать, как это выглядит в реальности. Сейчас эти терминалы стоят на 25 вокзалах. У нас в неделю ими пользуются 20-25 тысяч человек. 110 тысяч видеописем отправлено с начала года. То есть люди реально пользуются этой штукой. Никто не думал, что это произойдет. Он стоит на многих вокзалах в Москве, почти на всех. В Питере, на Московском. Вот это он на Курском. Это он не знаю на каком. Павелецкий. И аудитория тоже достаточно разная. То есть одна из важных вещей была в том, чтобы это не был гаджет для людей, которые любят гаджеты, а это должна быть вещь, которая будет понятна, как пользоваться любому человеку. Поэтому, опять же, если вы на интерфейсе, помимо экрана, там есть гигантская кнопка «Записать видеописьмо», которая работает. Вот, и мы сделали один такой разовый проект с этим терминалом на 11 Валентина. Мы оформили весь терминал под такую большую валентинку, редизайнили весь интерфейс, оставив, естественно, весь его функционально таким же. И на 3 дня, вот этим февралем, можно было отправить видео-валентинку, опять же, кому угодно, на электронную почту, на мобильный телефон. Почти 3000 видео-валентинок отправили с 6 вокзалов в Москве. Довольно круто. Ну да, вокзал, чего хотите. Зато эмоции настоящие. Собственно, целью этого маленького экскурса было то, чтобы рассказать, насколько широка работа дизайнера. И насколько о многих вещах приходится думать, если ты берешься за такие проекты. Но для нас это есть самый главный драйв. Спасибо. О, время для вопросов, круто.
Ну, я просто хотела поинтересоваться. Вы начали описание, что заказчик пришел и попросил у вас терминал, и вы на это сделали упор, что он будет информационно-справочный. А в результате у вас получился, ну, такой, ну, я не знаю, не очень-то решающий эту проблему аппаратик, да, то есть особенно само оформление его валентинки, да, то есть как вы делали переходы с этого интерактива на действительно, чтобы люди учились пользоваться им, решая свои там проблемы навигации по...
Да, я отвечу. Мы сейчас здесь показали только в основном вот именно историю с видеописьмами. А на самом деле все эти терминалы работают сейчас в режиме слайд-шоу. Они постоянно показывают разные сервисы, которые там есть. Это телефонные справка о вокзале, это расписание поездов и, ну, это как раз видеописьма. Также там есть сервис, мы подключены к большой базе национальной поиска пропавших детей, и мы показываем фотографии пропавших детей тоже в какой-то момент. То есть это постоянно крутится. Мы не показываем постоянно только, конечно, видео. И единственный способ, в общем-то, издалека понять, что там есть, это если вы там в этот момент увидите расписание издалека, и оно вам действительно нужно. Ну, плюс у нас есть здесь большие кнопки, крупные, которые, опять же, понятно, что делают. По статистике у нас вот из этих 25 тысяч человек в неделю основные хиты приходятся на расписание, телефоны вокзалов, ну, телефоны служб на вокзале, и третье — это вот эти видеописьма. То есть это вот тому, что мы получили. Мы, в принципе, считаем, что это нормально.
Можно? Вот я пришла, отправила, ну, собственно, сообщение. Куда оно приходит?
На электронную почту или на виде смс-уведомления на телефон.
И оно при этом хранится, это сообщение на Ютубе или где?
Нет, это же личные сообщения, вы что? Они хранятся на специальном сайте. Есть сайт videoves.ru, на котором они складываются, вам приходит ID сообщение, чтобы его посмотреть, и прямая ссылка. И они там потом хранятся вечно. Но это как бы, ну, так как это письма — это личная штука, они в паблик никуда не попадают.
Спасибо.
А вот там еще есть вопрос, кажется. Ну, на самом деле, ну, такие сервисы, как те же самые, допустим, расписание поездов и телефона вокзала, неизвестно, какое у них место лучшее. То есть, условно, неизвестно, где с телефона вокзала надо показывать, а где, например, нет. Поэтому получится, что это не очень удобно. К тому же, конечно, важно, чтобы туда можно было добавлять какие-то дополнительные вещи, дополнительные сервисы. Поэтому мне кажется, что если бы можно было их поставить 4, их бы лучше было бы ставить 4 со всем функционалом, чем 4 разных. Потому что мы действительно не понимаем, где это может быть удобнее. И это никак нельзя понять. Ну, по крайней мере, в вокзале точно таких точек нету.
Ну, то есть, с вашей точки зрения, не стоит применять подход, как в мобильном приложении, что в мобильном приложении есть какая-то одна фиксированная функция, и оно не пытается сделать все.
Мы, на самом деле, очень за то, чтобы не пытаться сделать все на терминалах. Потому что сейчас есть, делают как раз интерактивные всякие проекты, куда засовывают все, начиная от Яндекс.Пробок, заканчивая погодой, платежами и всем остальным. И вот это как раз подход неправильный. Мне кажется, что терминал должен как бы... Ну, вообще такая любая инсталляция, она должна сходу объяснять, о чем она, и там не должно быть того, чего там, по сути, не должно быть. То есть, условно говоря, сервисы, ну, там, допустим, бронирование такси, например, да, в этот, или там количество свободных мест, не знаю, в отеле на вокзале, к примеру, на этом терминале может быть заодно. А, к примеру, какие-то, я не знаю, там, реклама какой-нибудь общепита или там какие-то вещи вообще как бы про это не связаны, там их не должно быть совсем. Тогда это действительно будет путать. Вот это наш подход.